Это подкаст «1%», и мы его ведущие Данияр Абенов
и Жанара Рахметова.
Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ею в этом подкасте.
Изменение на 1% может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на 1% в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через 1%.
Всем привет, дорогие слушатели подкаста и теперь зрители подкаста 1%. Сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы поговорили с Эльнорой Розмут. Это человек, который занимается многими, многими вещами, и, скорее всего, вы видели ее в социальных сетях. Это блогер, специалист по пиару, преподаватель, и, а теперь и предприниматель со своим стартапом, медиакомпанией «Ертен». О чем мы сегодня поговорили, Нора?
Да, мы сегодня поговорили о том, как прийти в публичность, на мою любимую тему, как это сделать с помощью конкретных шагов. Да, мы поговорили, классно выявили три, наверное, важных останавливающих людей момента, да, что их тормозит и что можно сделать по-другому. Мне очень понравилось, что ты сделал такую классную связь между моим опытом и как из этого можно вынести какие-то, опять же, шаги для предпринимателя, для стартапера. Да, но и мы поговорили о том, что все-таки важно стартаперу сегодня либо предпринимателю быть лицом своего бизнеса. Это и есть моя миссия. Я 12 лет занимаюсь темой личного бренда, и я искренне хочу, чтобы у бизнеса в нашей стране было лицо.
Очень интересный выпуск. Я задал все вопросы, которые меня интересуют как стартапера, поэтому если вы интересуетесь этой сферой, интересуетесь тем, как можно развить личный бренд, быть узнаваемым, получать хорошие предложения, ходить на коктейли, вечеринки и так далее, то этот выпуск обязательно посмотрите. Сегодня у нас экспериментальный формат, мы делаем запись не только на аудио, но и на видео, поэтому если вы нас слушаете традиционно в аудио, можете и в YouTube на нас посмотреть, увидите, наконец, как выглядит Данияр, вот этот голос за кадром, который все это время скрывался и нигде не появляется. У нас такой экспериментальный формат и с очень интересным гостем. Эльнора,
да.
Добро
Привет.
Пожаловать.
Спасибо за приглашение.
Когда тебя спрашивают, да. Чем ты занимаешься, что ты обычно отвечаешь?
Да, ну как сейчас любят говорить на YouTube эксперты, что у них расщепление личности, что я и тот, и другой, и третий. Я, в принципе, да, мой путь – это вот от пиар-специалиста, от журналиста, даже на телевидении, промежуточно пиар-специалист, затем директор по развитию, сейчас я уже CEO своей компании, ну и по совместительству я себя называю медиа-менеджером и бренд-стратегом. То есть, в принципе, я знаю все о создании бренда с нуля, я как бы из академии, из теории ушла в практику, создав свою компанию с нуля и упаковав ее. Ну и поэтому, наверное, правильнее мне сейчас считать бренд-стратегом и медиа-менеджером, управленцем своей компании.
Ну, если остановиться на последнем, да, этапе именно управления своей компанией, бренд-стратег, какой был путь к этому? Как ты к этому пришла?
Да, ну я опять же говорю, я прям пришла из пиара, из работы в найме, из того, что я, наверное, за 10 лет, благодаря вот этой разношерстной работе в медиа, я накопила опыт, так сказать, и изучила историю как бы развития как бы себя в разных медиа. То есть это был и «Глянец», это были журналы «Esquire», «Космо», «Harper's Bazaar», это было телевидение, телеканал КТК, это было радио, радиостанция «Бизнес FM». Причем, что интересно, я в этих проектах всегда выполняла разные роли, я не была просто традиционным пишущим журналистом, то есть на телеке это были эфиры, свои программы, рубрики, на радиостанции это была тоже авторская программа, где я уже была как эксперт, не как диктор. Ну и, соответственно, вот в «Глянце» я вообще была пиарщиком, который делал ивенты, такие как Esquire пикник, там космо-вечеринки, и, соответственно, вот как бы имея вот этот опыт 360 градусов, пришла к пониманию в какой-то момент, что все выше только свой бизнес, чтобы прыгнуть туда. Ну и, наверное, у меня была амбиция. Я вообще с 2015 года писала диссертацию на тему микроселебрити, как стать микроблогером в своей сфере. Это вот как раз все, что сейчас у нас происходит, да, все эксперты, все, кто хотят публичности. То есть я тогда поняла, что в этом что-то есть, это очень важно, меня вдохновили наши американские коллеги, как раз Гарри Вейнерчук, который активно вел свой YouTube, Twitter и создал на этом империю. Ну и, собственно, как бы по его пути и по пути наших первых инфлюенсеров я написала диссертацию и начала ее тестировать на себе. И, ну, в какой-то момент родилась и методология, я и консалтила людей, а потом ко мне просто на парах начали задавать вопросы ребята, типа, а вы какой бренд создали? Ну и ты понимаешь, что, типа, ну я и здесь поучаствовала, и здесь, и здесь. но по факту кейса нет, ну, то есть нет кейса, да, нет бренда, нет истории. У меня были идеи с разными компаниями, понятно, что где-то я выполняла роли и стратега, где-то и ручками что-то делала, где-то и пиарщиком была, консультантом, но вот так, чтобы сказать, что вот это мой бренд, и я там на 100%, конечно, этого не было. И, соответственно, как бы собрав волю в кулак, найдя партнера в нужный момент, как раз был такой переломный момент, наверное, депрессии, когда ты уже вроде все всем доказал, но еще чего-то не достиг. Да, я поняла, что это классный способ, момент действовать, и вот как бы пришла к тому, чтобы открыть, запустить свое СМИ. Как раз на рынке была боль, у нас не было медиа, который бы рассказывал простым языком про IT, про тот самый маркетинг, про предпринимательство и про бизнес.
Так появилась Ertian компания, да?
Да, Ertian Media, да, собственно, это вот мой путь. С одной стороны, это была боль на рынке, которую я видела, с другой стороны, это были амбиции создать бренд, ну и с третьей стороны, наверное, мое постоянное присутствие в медиаполе, как бы меня к этому уже логично привело.
Что нужно, чтобы свою медиакомпанию создать?
В смысле?
Какие там шаги примерно? А... Я могу сказать, что у меня как будто бы была медиакомпания, потому что у меня были сайты в одно время, теперь у нас, ну, как бы мы пишем подкасты, это как бы не компания, это больше для души, но я думаю, если бы я что-то делал по-другому, наверное, это могло бы быть такой большой медиакомпания, да? Вот что-то я пропустил в этом, мне стало интересно внезапно.
Но на самом деле, да, люди, когда достигают какой-то экспертизы, в принципе, им достаточно иметь свой блог, и это неплохо, ты как бы в рамках своего Инстаграма, Ютуба, Твиттера можешь быть СМИ по факту, да, сегодня, тебе не нужно для этого большая команда. Наверное, здесь нужны какие-то чуть-чуть crazy, так сказать, амбиции, ну, то есть у меня всегда масштаб, я всегда люблю что-то побольше, поинтереснее, чтобы было много людей, чтобы была какая-то такая хорошая планка, первое. Второе, наверное, нужно в любом случае визионерское предпринимательское мышление, потому что, ну, как бы я понимала в какой-то момент, что я не могу уже себя видеть в найме, я слишком, да, иногда могу поперек говорить руководителю, имею свое мнение, ну, и, в принципе, наверное, вот это чувствование трендов, оно в любом случае нужно, потому что на моих глазах коллеги открывали медиа, но если у тебя нет понимания, что это такой же бизнес, где ты торгуешь информацией, где ты продаешь, да, воздух, грубо говоря, рекламу, где ты создаешь ореол вот этой важности вокруг, например, твоего сайта, и если у тебя вот этого чувствования нет, к сожалению, очень многие проваливаются в творчество и перестают быть вот этими самыми медиа-менеджерами, которые постоянно должны держать фокус и на заработке, и на том, чтобы обеспечить команду ресурсами, и на том, чтобы как бы органично расти.
В этой сфере, да, вот медиа, пиар, социальные сети и так далее, ты уже давно, какие тренды ты видела? Потому что я помню, как мы познакомились, была презентация, Армаш Акпаров был, ты презентовала буквально там пару месяцев назад, и мне вот этот слайд очень понравился, то, какая динамика была изменения в этой сфере. Можешь рассказать, да?
Да, но вообще я могу себя назвать практически одним из первых блогеров в Казахстане, я точно помню, что я начала вести свой блог в 2012 году, Инстаграм, он буквально только появился, я фотографировала свои ноги беременной, что там было модно, вот эти лифтоны, луки, ноги, еда, ногти, в общем, все, что первые несколько лет все постили. И в какой-то момент действительно я поняла, что если ты... Тогда были как раз 15-секундные вот эти видео короткие, да, их даже не было первое время. Сначала были фотки, потом 15 секунд, потом, когда появилась минута, все такие сказали, вау, это можно целый блог вести, да, и только потом появились сторис. И что интересно, ну, даже в тот момент, когда были только фотографии, уже был тренд на вот эту красивую выглаженную жизнь, уже появлялись первые блогеры, инфлюенсеры, которые делали там, ну, то есть фотографии в духе эстетики, и они очень сильно залетали. То есть если сейчас акцент на трушность, на показать то, какое это есть, то раньше люди прямо обожали вот эту эстетику, все заходили в Инстаграм вдохновиться, посмотреть, а как это у кого-то бывает. Ну, то есть тогда был тренд на это. И так получилось, что я как пиар-специалист, с одной стороны, всегда была на стороне клиентов, и, ну, как бы органично попала в команду такую блогеров первых алматинских. Все рассказывали обо всем. То есть тогда, чем больше ты ходишь, сегодня у тебя кино, завтра тачки, обзор, послезавтра еда, круассаны, в общем...
Кофе.
Да, кофе.
Подписанный.
Да, но я сразу же тогда выбрала такую свою стратегию, я поняла, что я хочу вести блог пиарщицы, то есть очень многое оставалось за кадром. И меня, кстати, к этому привела, наверное, такая ситуация в моей бывшей семье, когда я приходила домой, мне говорили, ну, ты же как у нас работаешь, наверное, устала, ты там с бокалом шампанского на пристене, то есть, а то, что ты ночь до этого с монтажниками ругаешься, эти пристены устанавливаешь, гвозди забиваешь, ну, то есть какие-то сумасшедшие вещи делаешь, там провода прокладываешь, и только ты потом красиво фоткаешься с бокальчиком, да? До меня дошло, что люди это тоже так на самом деле воспринимают, что работа пиарщика не раскрыта. И я начала рассказывать, как мы делали вот эти большие сквайр-пикники, сколько за ним стояло человек, работы, команды. И на самом деле как бы очень быстро, наверное, создала вокруг себя вот это понимание, что я профессионал, что я в индустрии, что я могу делиться знаниями, и начала проводить небольшие мастер-классы, как раз это был 2015 год, но вот тогда тренды были на это, на то, чтобы уже узкопрофильно найти себя, делиться, где-то показывать бэкстейдж, хотя сторис у нас не было, да, где-то, ну, то есть постоянно вот это вот мелькание, ну, и в целом, наверное, органически мы сейчас пришли к тому, что мы пришли. В любом случае, наверное, сила соцсетей – это, во-первых, регулярность, потому что если ты постоянно чем-то делишься, в любом случае это как снежный ком вызывает вот это правильное доверие. То есть невозможно, да, так сказать, соврать, если ты очень долго будешь о чем-то врать, грубо говоря. Вот. Второе, наверное, ну, это привычка делиться, понятное дело. Ну и третье, это вот как раз, наверное, узкий фокус. Чем уже ты делишься в чем-то, там, своей экспертизой, либо эмоциями, тем все равно люди более доверчивы, потому что у нас считают, что вот сейчас я возьму общую тему, то есть я вообще про такую, наверное, опять же, микропопулярность, не про то, чтобы тебе миллионы считали и вдохновлялись, да, там просто твоей красотой, а про то, чтобы пусть это будет избранная аудитория, но это будет конкретно твоя целевая аудитория по ценностям, которая тебя любит, изо дня в день приходит, читает, вдохновляется и как бы получает от тебя что-то.
И вот раньше это было, были такие блогеры, которые просто показали свою жизнь, потом стали профессионалы, а дальше куда этот тренд пошел? Сейчас...
Да, но сейчас у нас также есть лайфстайл-блогеры, просто многие из них как бы как раз ушли по сферам. Кто-то ушел больше в тревел, кто-то ушел больше в бьюти-косметику, кто-то открыл на этой аудитории свой бизнес, ну то есть кто-то ушел в образование, опять же. Те, кто нащупали конкретно свою, наверное, такую и любимую нишу в том числе, и сферу для монетизации, то как бы они очень в нее уже плотно вошли. То есть если раньше действительно были все обо всем, ты мог поехать и в такой пресс-тур, и здесь побыть, и там, то сейчас уже даже блогеры понимают. И я тоже в какой-то момент, когда тебя закидывают, тебе привозят манты на обзор, да, с утра в обед, ты едешь там дорогую косметику, получаешь, ее нужно сфоткать, вечером ты идешь на какой-то показ, и это такая сборная солянка, вроде бы как бы это твоя жизнь, но я в какой-то момент села и поняла, что я больше не в состоянии ни сосиски пиарить, да, чужие, ни про манты рассказывать, то есть это не мое. Мне и не нравится, я и в этом не искренняя, я как бы могу сама себе это позволить в конце концов, да, я лучше сфокусируюсь там на своих продуктах, на своем бизнесе, и через это придет как бы больше людей, будет больше доверия, ну и зачем вообще захламлять эфир какой-то непонятной рекламы. И очень многие блогеры того времени как раз выбрали этот путь, и до сих пор все прекрасно себя чувствуют, я знаю об этом, ну, топ-10 человек, которые с того времени до сих пор очень глубоко как бы в своей индустрии работают.
А какие ошибки чаще всего люди совершают в этой сфере, вот в сфере личного бренда, своего блога?
Ну, опять же, самая главная ошибка, что сейчас я попиарюсь, сейчас мы попыхтим 3 месяца, а потом я сяду и буду сидеть. Нет, это точно не работает. Как бы если вы пришли в публичность, вот моя задача как пиар-специалиста, как консультанта, я за руку привожу бизнесменов в пиар, в личный бренд. То есть потому что вот этот путь... от «был неизвестен» до «стал показывать свою жизнь» – это самый сложный путь. И если вы его уже перешагнули, поработали со страхами, со стопами, с какими-то ограничивающими убеждениями, да, там, с возражениями, и вы уже пришли в публичность, то, соответственно, вот с этого момента начинается такой долгосрочный путь практически на всю жизнь. То есть если ты хочешь регулярно быть в глазах аудитории либо экспертом, либо предпринимателем, и чтобы это как бы клубок закрутился, тебя потом звали выступать, о тебе писали, тебя приглашали, то, конечно, здесь останавливаться нельзя. И могу сказать на себе, то есть я всегда органически очень веду свой блог, какая я в моменте, то я и транслирую, да, но всегда был акцент на профессиональную сферу. И вот прошлый год буквально я вылетела, у меня была, ну, как бы честно могу сказать, депрессия, я вела бизнес на автомате, потому что был тяжелый этот период развода, и реально я спустя полгода сижу, думаю, а что это меня никто никуда не позвал? А где все мои тренинги? А я привыкла продавать, не продавая, то есть у меня лично в моих услугах нет продажника, это всегда сарафан, это всегда Инстаграм, здесь выступила, там позвали, и вот по цепочке. И тут я понимаю, что просто полгода тишина, просто потому что я каждый день в сторис рассказывала про развод, а не про то, как, где я выступаю, хотя я выступала, но мне не было как бы желания этим делиться. И вот этот путь нельзя останавливать, поэтому очень многие делают ошибку, что они вбухивают, например, огромное количество энергии, денег, нанимают команду, 3 месяца попиарились, а потом сидят и ждут, типа, все, больше не хочу. хочу, там, отпуск, батареи надо чинить, там, жена возмущается, пятое, десятое, дети. Нет, лучше делать медленно, лучше делать не с размахом, но регулярно. То есть пусть у вас 500 подписчиков вас видят регулярно, чем вы побежали за миллионом и через полгода как бы закончились, да? Угу. Вот это, наверное, номер один ошибка. Номер два ошибка – это, конечно, создавать такой ореол и образ, которым вы не являетесь. Почему? Ну, как бы я работала вот на телевидении еще с 19 лет, и тогда уже было такое мнение, что так тяжело попасть на телек. Все места в первом ряду заняты, все актрисы уже есть, все модели уже есть, там как бы все депутаты уже сидят. По факту мы приходили каждый день на телеканал КТК, у нас болела голова. Кого снимать? Где брать говорящих людей? Mm-hmm. Как бы этих уже всех сняли, этого стилиста 50 раз показали, потому что реально говорящих людей, хорошо держащихся себя в кадре, которые верят в то, что они говорят. Тем более казахша вообще, ну, как бы была проблема. Mm-hmm. Могу сказать, что сейчас, ну, Инстаграм — это новое телевидение, Ютуб — это новое телевидение. И точно так же спросите у любого подкастера, что рано или поздно он задается вопросом, а кого же позвать? Потому что 15 человек везде прошли у каждого в гостях, ну, мы это видим, и все, да? Как бы есть риск, конечно, можно... Я вот, например, за то, чтобы открывать новые лица. Ко мне приходят обычно неизвестные люди. Да, риск, что ты потеряешь в этих охватах, 100% есть. Но, по крайней мере, ты как бы что-то щупаешь новенькое. А и я могу точно сказать, вот возьмите любую сферу, вот, например, мы собираем IT-блогеров. Ну, чаще всего нам не хватает человек 10 на вечеринку, например, мы понимаем, что да, у нас есть там 5 блогеров по гаджетам, по этому, а больше нет. Прийти в фэшн, там есть 3-4 блогера, а больше нет. Прийти в авто, там есть 2 блогера, а больше нет. То есть автокомпании везут, я знаю, в блог-туры просто так инфлюенсеров, которые, у которых классный образ жизни, лайфстайл, да, которые неплохо живут, как бы светят эту жизнь. Почему? Потому что нет узких специалистов. И я вот про то, что всегда говорю, что места в первом ряду всегда есть. Если вы к этому идете, если вы очень узко отстраиваете свое позиционирование, если вы в это верите, если вы каждый день становитесь в этом лучшими, то по-любому как бы место есть. Ну и третья ошибка – это вот опять же, я чуть-чуть перепрыгнула, создавать образ такого чуть-чуть другого себя. Ну, типа лучшей версии себя, да, где-то там костюм покрасивше, где-то ты взял студию в аренду, чтобы сфоткаться, и это уже не ты, где-то ты сумочку у подруги взяла какую-нибудь, а у тебя на самом деле такой нет, и это не ты. А сегодня люди как бы очень быстро это считывают, эти вибрации, эти эмоции, и по моему опыту, и тоже по моему блогу могу сказать, что если ты искренне в моменте делишься эмоциями, если ты показываешь реально себя, ну, настолько, насколько ты готов показать, то ты не устанешь от публичности. А у нас так, типа, создали красивый образ, фотосессию сделали, потом типа, о боже, это так сложно, я перегорел, мне не о чем говорить. А почему? А потому что там совсем другой ты, ты им не являешься, и ты тратишь колоссальную энергию на то, чтобы этим человеком в кадре быть. Угу. То есть лучше быть собой, вот этой там девочкой с дулькой на голове, которая все бесит, но которая об этом рассказывает, и наоборот притянутся такие же люди, которые сейчас в моменте про это же, да? Как бы вот так. Это, наверное, три ошибки.
То есть лучше медленно, медленно, да, не спеша, но регулярно.
Да.
Лучше специализироваться на чем-то одном, да, желательно, чтобы быть в этой сфере с профессионалом. И даже если вы знаете каких-то блогеров, которые уже это занимают, это не значит, что места мало, да?
Да.
И третье, это нужно показывать, как есть, да, там,
да,
не брать в аренду авто и квартиры, чтобы сняться. Ну, нужно показывать себя в какой-то своей сфере, то есть должно быть личное и должно быть еще профессиональное, да?
Да.
Это, получается, две категории?
Нет, четыре вообще должно быть, по идее.
Что это за категория?
Да.
О чем говорить вообще каждый день?
Да. Ну вот, опять же, моя диссертация была написана на основе структуры Томаса Гэда, 4D-брендинг, то есть это прям такая известная в мире структура, даже Томас Гэд, по-моему, к нам прилетал когда-то. Он вообще про что? Он про то, что любой продукт заполняет 4 поля ментальных, то есть в нашем восприятии. Это могут быть и кроссовки, и банка колы, вот как раз он работал и в Nike, и в Coca-Cola. И он про то, что говорил про то, что когда ты приходишь в магазин и хочешь купить этот продукт, ты уже заранее на все вопросы ответил по 4 полям. То есть функциональное измерение, что мне даст как функцию этот продукт. Ну, например, Coca-Cola утолит жажду.
Угу.
ментальное измерение, типа, что я получу, да, ментал, и как бы, что вот, как бы, для меня это там праздник к нам приходит, Кока-Кола, да, духотворение, это пузыречки, духовное, что Кока-Кола поддерживает спорт, и я вот тоже за спорт, поэтому я ее пью, допустим, или ту же команду какую-то определенную, и социальное, то есть если там мы понимаем, что Кока-Кола делает какую-то благотворительность, все, у меня в голове 4 галочки проставлены, я этот продукт люблю, даже несмотря на то, что он вредный, я пошла его и купила, да, то же самое с людьми. То есть я в какой-то момент поняла, что мы все — это продукты на полке в супермаркете, особенно сейчас. Особенно мы живем в период рефицита вот этого огромного количества информации, и реально у нового человека есть 9, там, 6-9 секунд решить, подписаться или нет. Или при встрече с тобой у человека есть, да, такая вот тоже, он выбирает, он решает, пойти за тобой, там, дружить с тобой, общаться с тобой или нет. И если ты за это короткое время смог в 4 измерениях перед ним открыться, то у него щелкает, типа, о, моё. Как это сделать? Ну, то есть у нас есть что в Инстаграме? Аватарка. То есть он, первое, это мы смотрим все-таки на фотографию. Понятно, что она должна быть как раз понятная. Сори за тавтологию. То есть понятное лицо, где четко видно, где ты, что ты, чтобы ты не был там человеком-загадкой или с аватаркой Симпсона, да, и так далее. Это описание профиля, где ты четко пишешь, кто ты, что ты, какую пользу ты несешь миру, как раз вот общественно-социальная сфера, какие у тебя ценности. То есть, и если человек понимает, что все, ты сходишься с ним, он нажимает кнопку «Подписаться». Если ты еще и в ленте себя раскрываешь с разных сфер, то есть и работа, функции твои, и личная жизнь, насколько ты там открыт, не открыт, если ты там про семью, и ты везде топишь про семью, понятно, что люди, которые про семью, тоже подпишутся. Если ты говоришь, сори, я child-free, путешествую по миру с рюкзаком, то понятно, что люди, которым близка эта философия, тоже, да, быстрее подпишутся. А, саморазвитие. Сегодня мы все про саморазвитие, но невозможно как бы быть везде. Либо ты бежишь, либо ты читаешь, либо ты смотришь сериалы залпом, да, это тоже как бы хобби. Либо ты, вот я, например, танцую бачату и занимаюсь йогой, и когда я начала об этом регулярно говорить, огромный пласт людей такие говорят, мы вдохновляемся, мы хотим так, как ты. Ну, то есть даже через это, через эти ценности пришла аудитория ко мне. И четвертое — это общественно-социальная сфера. Это такая сфера чуть-чуть в нашей стране не до конца раскрытая, потому что мы либо боимся говорить о том, что мы занимаемся благотворительностью, как бы нам стыдно, да, либо мы не понимаем, что мы причастны к какому-то там общественно-социальному делу. Кто-то там топит за дворы, за детские катки, кто-то топит за то, чтобы разделять мусор, да, кто-то еще чем-то занимается, но мы как бы просто это делаем, но не освещаем. А по факту это важные вещи, о которых нужно говорить, и через которые тоже можно получить лояльность. И вот если по структуре Томаса Гэда в 4 полях вы раскрываетесь, что возникает? Вау-эффект. Человек смотрит, вау, круто, профессионал крутой, за семью топит, книжки умные читает или марафоны бежит, еще и на нас на всех не плевать. Супер, я хочу за этим человеком следить, он меня вдохновляет. А по факту ко мне приходит клиент и говорит, у меня ничего интересного в жизни не происходит, но работа, дом. Я говорю, так, стоп, оказывается, ты вот это делаешь, в волейбол играешь, там на яхтинг раз в год ездишь, с детьми, там, не знаю, испанский учишь. Это у тебя ничего не происходит, извини. Ну, то есть мы обесцениваем, да, и когда ты начинаешь... Я отношусь к каждому человеку как к чему-то такому уникальному, и моя задача вот этот бриллиант, так сказать, раскрыть и сказать, посмотри, сколько в тебе классного. И этим всем можно делиться очень естественно, очень органично, и тогда люди будут, ну, как бы 100% не только хотеть у тебя что-то купить, но и доверять тебе просто как классному человеку.
Если это переложить в алгоритм, вот у нас 4 сферы, да, то есть есть какая-то формула, да, чтобы
да.
Для людей, которые аналитического склада могут сказать, так, мне нужна формула, чтобы я мог там галочки ставить где-то, или там to-do чек-лист, это как будет каждый день об одном, или ну, там, каждый день по всем четырем, или там понедельник, вторник, этот, среду, так, как это лучше
сделать? Хороший вопрос. Ну, на самом деле, если мы перекладываем, если будем сейчас говорить только про концепцию Инстаграма, там, и раньше я расписывала по процентам, то есть я прям вывела, что если ты хочешь создать образ эксперта, такого твердого в своей сфере, у тебя 50-60% всех публикаций должны посвящены быть работе. То есть либо ты там показываешь бэкстейдж, либо делишься элементами успеха, то, что ты чего-то достиг, либо ты показываешь результат своей работы, ну ты как бы капаешь именно как эксперт. Чтобы показать, что я не просто биоробот, да, а еще живой человек, ты на 20% добавляешь личную жизнь. Здесь, конечно, в нашей ментальности, я всегда шучу очень много лет, что, ну, как бы женщины не светят мужей, потому что и детей сглазят, мужа угонят. Поэтому смотрите только на меня красивые. У мужчин, кстати, то же самое. Типа, светить не буду. Если вы, как бы, боитесь этого, it's okay, ну, как бы, это нормально. Есть огромное количество блогов, где показывают только себя, но в тексте пишут про семью, про ценности и так далее. Есть блоги с перекосами. Есть у нас, как бы, известные личности, которые, допустим, там, в костюме с грудным ребенком в лифте, типа, посмотрите, я классный папа, да, и мы понимаем, что-то здесь не то, ну, как бы, ладно, let it be. Ну, как бы здесь без перекосов. И если вы готовы показывать жизнь, там, 24 на 7, круто. Если не готовы, показывайте ровно то, что... Но показывайте, что она есть, да? А дальше на 20-30%, то есть я сейчас рассказываю такую базовую структуру, то есть 60% работа, 20% личная жизнь. Причем у каждого личная жизнь своя. У кого-то это собака, у кого-то это уют дома, у кого-то это семья, у кого-то это путешествие. Как бы, опять же, куда вы готовы включить человека? А третье — это саморазвитие. То есть здесь как раз вот бег, спорт, как я себя развиваю, тоже 20%. И общественно-социальная сфера, если вы не политик, если вы не общественный деятель, а вы просто как бы гражданин, у которого есть эта сфера на чуть-чуть, вы показываете ее настолько, насколько она есть. Раз в полгода сдаете вещи там, в будку тепло, показываете раз в полгода. Каждый месяц что-то делаете, показываете каждый месяц. Ну, то есть настолько, насколько есть. Mm-hmm. Ну, либо если ваша компания что-то делает, и вы причастны к этой общественной деятельности, вы тоже ее транслируете. Ну, то есть в целом вот так. Даже если вы жалуетесь и ноете про воздух в Алмате, как бы, да, делайте это регулярно, но при этом показывайте, что
приведите банку чистого воздуха с отпуска.
Да-да-да, с этой неравнодушной позиции у вас тоже есть какое-то видение. Вот почему Ержан Есимханов, да, по-моему, чтобы я не ошибилась с именем, блогер известный в Казахстане, который юрист, не знаете. Да, что он делает? Он, с одной стороны, осуждает или говорит о каких-то проблемах в Алматы, особенно в Алматы, и он сразу же обычно дает какое-то свое видение решения этой проблемы. Понятно, что он сам не решает, понятно, что там разные структуры ответственны, но, по крайней мере, как бы осуждая, предлагай. И вот это его такой, на этом построен его блог, и очень классно, очень успешно. Либо, если вы что-то еще делаете к тому, что вы осуждаете, да, это, ну, как бы еще лучше. Я, например, вот очень сильно раньше злилась на сферу образования в нашей стране, особенно в университетах, я 60 лет отработала, я знаю, что преподаватели страшно выгорают, что их не поддерживают там в плане доп. Развития, доп. Образования, что им не дают ассистентов, хотя они реально нужны. То есть я в какой-то момент, ну, настолько злилась, что я поняла, ну, я хочу что-то поменять в этой стране, а давай-ка я создам СМИ, где будет очень сильно включена, прослежена сфера образования. Ну, то есть как бы я вроде осудила, но в то же время пошла что-то сделала. И вот тогда это it makes sense, да, когда ты... И вот тогда-то твоя общественная социальная сфера начинает закручиваться. Но мы обесцениваем, мы куда-то бежим, мы обычно это ничего дела не освещаем, да. Поэтому нужно остановиться, и если переходить к шагам, прям расписывайте 4 сферы вашей жизни, расписывайте в каждой, на что вы делаете акцент, фокус, и в каждой сфере буквально по 20 тем будущих постов, и у вас будет сразу же контент-план, где вы выдергиваете по одной теме, и где-то в сторис, где-то в ленте. То есть я сейчас некоторые сферы жизни в принципе увела в сторис, их в моей ленте нет, допустим. Ну, иногда появляется. Я не могу сказать, что вот этот процентаж, который я описала, прям 100% работает. У каждого свое. У кого-то можно настолько личную жизнь качать, что через это будет приходить 80% людей, там, воронка, но они будут, там, 20% из них будут покупать твои консалтинговые услуги, например. Mm-hmm. Да, потому что сейчас на тему работы, когда, особенно если ты что-то продаешь, особенно если ты инфобизнесмен, уже у людей такой, типа, стоп, блин, мне сейчас что-то опять будут пропихивать, я не хочу, да. Поэтому я, например, продаю, не продавая. Я говорю, о, я отвела классный тренинг, вот счастливые женщины, вот счастливые слушатели, вот это получилось, и я понимаю, что я накапала на мозг тем, кто меня читает, они сейчас еще в трех местах увидят и скажут, Нора, хочу консультацию. То есть у меня это так работает, у меня нет прямого call to action. Mm-hmm. Есть люди, которые делают прямой call to action.
Мы обсудили алгоритм такой, это больше, мне кажется, относится к личному бренду.
Да.
Вот как его, изменится ли он, если мы будем его перекладывать на, к примеру, стартап, да? То mm-hmm. есть там есть команда, есть люди, но есть при этом есть CEO, как человек, который за этим стоит.
Да.
Но иногда это как бы, они как-то смешиваются, иногда да. не смешиваются. Как лучше всего это делать?
Ну да, на самом деле у нас рынок изначально поделился на лагерь те, которые прям я лицо своего проекта, я лицо своего стартапа. Mm-hmm. Ну, то есть это обычно уже люди, которые с этими навыками вшиты. Есть те, которые говорят, ой, продукт классный, его любят, как бы все этого достаточно. Кто я, что я, там, может, я завтра выйду из бизнеса, продам его, и вообще на себе никак не акцентируют. Как бы и те, и другие правы. И так работает на самом деле. Но я топлю, и почему я так долго в теме личного бренда, за то, чтобы руководитель был лицом своего бизнеса, был гарантом, был репутацией, да, то есть по факту тогда и ценность компании возрастает, и ты понимаешь, что ты в любой момент знаешь человека, кто за ним стоит, ты можешь как минимум ему в директ написать, да, если повезет, он тебе ответит. Ты понимаешь, что ты, ну, как бы вокруг этого человека уже строишь какие-то свои ожидания, да, и так далее. Ну, и на самом деле, если я вот сейчас выйду в роль пиарщика, например, какого-то стартапа, я могу точно сказать, что бизнес легче продвигать, если у тебя говорящий, открытый, публичный руководитель. 100% это будет, а, дешевле, б, быстрее, ну, и, наверное, с этим можно будет что-то прикольное сделать. Потому что просто продвигать стартап, за которым никто не стоит, тяжело. То есть сегодня рынок смотрит, кто стоит за стартапом и в качестве инвестора, да, как бы с хорошей ли репутацией эти люди, и кто стоит за стартапом в качестве фаундера. И если и там ты не видишь никаких открытых имен, или там у тебя нет связи, ассоциации, то сразу же возникают вопросики, да, то доверие меньше. Классный пример, конечно, OneFit, да, наш стартап такой, входящий в топ-списки, знаю хорошо Мурата, писали с ним интервью, знаю его пиар-команду, и вот действительно это классный кейс, где человек открыт, где он сам является лицом, где он записывает annual репорты, сейчас публикует их даже в своих соцсетях, то есть, насколько я знаю, они там попали в европейский, да, и, чтобы не ошибиться, Forbes, то есть о них написали. Почему? Потому что есть вот эта вот опять история снежного кома, где ты там раскрылся, здесь раскрылся, там выступил, все освещаешь. У Мурата еще потрясающий путь, когда мы писали с ним подкаст, ой, интервью, он был такой немножечко в теле, и он тогда мне говорил, вот, я тут спортивный стартап, а сейчас я себя запустил, но все изменится. И реально человек там просто стал вообще абсолютно другим, и весь этот путь он освещал в сторис и показывал, что у меня проект про спорт, я сам про спорт, вот мой путь, как бы все работает, ребята. И ты понимаешь уже здесь x2, что ты хочешь доверять этому человеку, потому что он, да, и над собой властен, и бизнес классно делает, и масштабируется, и еще обо всем открыто рассказывает. То есть, конечно, я за то, чтобы бизнес был с лицом руководителя и, самое главное, открытым.
Это лучше делать в двух разных аккаунтах, да, наверное, один корпоративный и
да, руководитель. Да, да, ну то есть руководитель ведет свой аккаунт как ведет, при этом делает большой акцент и линк на бизнес, но оставаясь при этом живым человеком, и желательно, чтобы он все-таки вел его сам. Вот. Но при этом пиарщики должны контролировать, потому что иногда руководители заносят. Это раньше, знаете, ко мне много у нас с пиарщиками всяких там историй. И вот была пиарщица, которая каждую субботу после пятничной гуляния своего шефа просто просыпалась, приходила к нему домой, стучалась, он еще не протрезвел. Она брала его и инсту и удаляла все отметки, где он был за ночь и с кем он тусил, понимаете? Потому что там постили все, и человек как бы... А он был, по-моему, иностранец, насколько я знаю, экспат, но все равно руководитель компании, то есть настолько, да, ну, там есть руководители, которые и матернуться могут, еще какие-то вещи делать, конечно, здесь, если ты все-таки причастен к бренду компании, ты уже себя, с одной стороны, ну, отграничиваешь, да, все-таки, есть в этом и ответственность, как говорится, все хотят быть президентом, но не все понимают, что на тебе в итоге лежит, да, вот. Но и, конечно, аккаунт самого стартапа, он должен быть в первую очередь про бизнес, но классно, если там будет линкаться как раз вот эти вот и высказывания руководителей, и совместные посты, и где-то его экспертиза, и лицо команды. То есть чем больше этого будет, опять же, тем больше доверия, 100%.
Отметка в шапке, да, примерно?
Да, туда, да, да,
туда,
да,
туда, да. Как пример, да?
Да, да. Ну, либо если руководитель постоянно питчится с этим стартапом, и мы видим уже его в соцсетях, понятно, что мне как будущему инвестору, когда я приду на встречу, уже будет понятно, кто передо мной сидит, как человек себя ведет, какие у него эмоции, потому что я уже посмотрела, и по факту, вот по статистике, все равно 80% людей сегодня гуглят наше имя, ищут информацию о нас до первой встречи с нами, и уже делают выводы. И если вы там есть, если о вас можно сделать вывод, то как бы встреча пройдет быстрее и, скорее всего, эффективнее.
Ну, чтобы иметь такой хороший личный бренд, нужно регулярно постить, да? Там, чтобы компания хорошо росла, нужно, чтобы руководитель регулярно постил.
Да.
Основная проблема, я думаю, в том, что регулярно постить это занимает время, это как бы, ну, мне, по крайней мере, для меня это было всегда тяжелым таким процессом. Есть ли какие-то такие советы тактические, как это Как это делать вообще?
Как это делать, да. Классный, хороший вопрос, потому что я сама в роли руководителя, и у меня у самой были моменты, когда я тебе, и ты устала, и ничего не хочется, и ты понимаешь, что если сейчас не запущу, то все, как бы прокис контент, да, потому что инфополе бежит быстрее в тебя, и уже не актуально там в мае публиковать отчет с новогодней вечеринки, да, хотя она, может быть, прошла очень круто, и там классные результаты. Что делать? Я обычно, ну, то есть раньше я советовала клиентам, всем, ну, то есть по факту, если ты к этому относишься как к работе, ну, то есть у тебя есть, ты понимаешь, что там функционал по работе, у тебя есть функционал по своему пиару, и ты точно знаешь, что, допустим, раз в 3 месяца у тебя профессиональная фотосъемка, например, фото- и видеосъемка, я руководителям, у которых ограниченное время, советую, закрылись раз в 3 месяца вот в комнате, либо там взяли команду видеографов, фотографов, мобилографов, рилсмейкеров, за сутки двое отсняли кучу контента, а потом его периодически выдаете, миксуя с какой-то органической информацией. Раз. Угу. Если у вас есть фотографии в заготовке, вы всегда их можете взять сверху, наложить текст. Два. То есть вы уже меньше тратите в моменте сил. И 3. Раньше я говорила, что, ну, то есть если мы это делаем в течение дня, то вот в свободное время берешь и постишь. Конечно, это сложно сконцентрироваться, особенно если ты занят делом. Я для себя выбрала вот такой вот Instagram-аур, я его называю. То есть у меня есть прям час времени, и это уже стало некой такой приятной рутиной. То есть у меня ложатся дети в 10 спать, у меня до 11 есть час. То есть там ты можешь либо чаёк попить, сериал посмотреть, либо ты открываешь свои истории. То есть я открываю, я начинаю делиться мыслями за день, событиями за день, если я что-то в течение дня не запостила. И как бы я и выгрузилась, и проговорилась, что для меня является такой терапией, и в то же время оставила след за сегодняшний день. И оно уже, потому что если человек поспал, как правило, на следующий день ты уже обесцениваешь эти события, у тебя новые дела, тебе уже абсолютно не до этого в моменте. То есть, ну, из советов, да, иметь, так сказать, базу фотографий, желательно раз в 3 месяца по сезону, желательно профессиональных, если ты руководитель, иметь базу отснятых видео, где ты говоришь, это могут быть нарезки с выступления, это могут быть нарезки с подкаста, это могут быть, в принципе, ты сядешь, ответишь все на вопросы рилсмейкера, он это смонтирует, и ты просто их периодически по чуть-чуть постишь. Угу. Ну, то есть, ну и в моменте уже потом в любом случае вырабатывается навык. То есть публичность — это как мышца, ты ее тренируешь, как в фитнес-зале. Она либо растет со временем, ты ее накачиваешь, и ты потом просто видишь в моменте, вау, какой контент, я хочу этим поделиться. Либо, если ты это не делаешь, как бы оно само по себе не возникнет.
Угу. Ну, вообще, мы обычно такой пишем вечно зеленый контент, да, но я думаю, тут, мне само интересно, это и важно спросить, вот на данный момент, да, вот 2024 год, где лучше всего, если вот если начинать вести социальную сеть какую-то, там, личный блог, где это лучше всего делать? Сейчас есть. Но я заметил, что LinkedIn стал довольно таким... Как, он стал как Facebook, когда Facebook только появился. Вот меня периодически заносит на Facebook, а на LinkedIn, но я практически не захожу в остальные. И я один кто так думает, или на самом деле... Вот какая сейчас социальная сеть такая, самая лучшая для этого?
Самая классная социальная сеть, где ваша целевая аудитория. То есть по факту я вообще за то, чтобы сделать акцент и поставить, как в казино, на одну соцсеть все ресурсы. Ну, то есть, если ты понимаешь, что твоя аудитория — это вырастающие школьники, конечно, это ТикТок. Если ты понимаешь, что твоя аудитория — это там люди 30+, думающие, которые любят хорошо и красивую картинку посмотреть и контент почитать, это Инстаграм. Если ты вот про длинные подкасты, говорить, снимать видео, обзоры и так далее, то это Ютуб. Да? Если ты просто пишешь в моменте и классно юморишь, это Threads, да, вот эти, или там Твиттер бывший. Ну, опять же, если ты хочешь на мир выйти, и тебе есть реально чем делиться, и ты пишешь на английском, то это LinkedIn. То есть лучше всего понять, что тебе отзывается, что ты классно сам хочешь делать, где твоя целевая. Ну, соответственно, как бы ты делаешь акцент на одну соцсеть, но никто не запрещает потом это делиться, ну, этим делиться. То есть ты можешь часть закинуть в LinkedIn, ты можешь продублировать в Facebook, ты можешь там... Ну, то есть здесь уже работа команды по факту. Если ты ведешь сам соцсеть, лучше сделать акцент на одну, да, и понять. Но, опять же, все равно мы приходим к вниманию сегодня как СМИ, что в Инсте как минимум все должны быть. То есть реально ты все равно, когда даже делаешь совместные публикации с фаундерами, там, со стартапами, и про них информация залетает круче, если что-то о них есть. А если их нет, и даже некого тегнуть, на самом деле это охват 2x меньше, могу правду сказать.
Mm-hmm. Лучшая социальная сеть – это та, которую ты будешь вести, да?
Да,
это,
да.
Лучшее упражнение – то, которое ты будешь делать. Да, да. Лучшая социальная сеть –
ну и потом,
то, делать,
Инстаграм да. все-таки сейчас везде в мире. Вот я недавно была в Испании, в Барселоне. Mm-hmm. Там вообще помешанные просто. Все сразу… Типа, не спрашивают твой номер, не спрашивают твой WhatsApp. Типа, скажи свой Инстаграм. Все. Mm-hmm. Ну, как бы это уже твоя визитная карточка. Как минимум просто результаты работы, контакты, базовая информация там должна быть. Uh-huh. А ведешь от души и кайфуешь ты ту соцсеть, да, которая тебе нравится, где ты сам себя видишь, где ты кайфуешь от общения с людьми.
Вот ты сказала пример OneFit, да, что о них писали в Forbes, да? Forbes да. это популярная, только популярная известная да. медиа, и люди, ну, компании, которые туда попадают, они получают такую хорошую там, кучу баллов, да, себе в копилку.
Да, да.
Как вообще, ну, вот, кроме того, что вести личный блог активно, как еще можно попасть в вот такие хорошие публикации именно с точки зрения пиар-специалиста?
Да, да. Не, многое, конечно, в работе пиарщиков остается за кадром, да, но если так чуть-чуть приоткрыть шторку, могу сказать, что самое классное, что у вас может работать, это как раз когда о вас рассказывает третье лицо.
Угу.
Как бы вы там ни пиарились, как бы там вы не были популярны, как бы вы сами у себя интервью не брали, что у нас сейчас люди, да, любят делать, все равно подсознательно у тебя возникает вопрос, типа, а кто тебя снял? Ты сам себя? Или кто там тебе вопросы задает, да, там твоя мама, жена, собака и так далее. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы регулярно, ну, что я имею в виду под регулярно, ну, как минимум, там, раз в 3, раз в 6 месяцев, а то и раз в месяц выходили публикации в других, на других площадках. Что это может быть? Это могут быть другие блогеры, которые тебе рассказывают. В идеале это должны быть профильные СМИ, которые, допустим, да, о тебе пишут. Ну, и, конечно, вот сейчас тренд на подкастеров. Если тебя периодически приглашают, то, соответственно, тоже человек, который видит со стороны, о, его позвали, ну, значит, он чем-то интересен, раз его пригласили. Но история в чем? История в том, что когда человек начинает продвигаться, да, как бы, ну, логичный вопрос, кому он нужен, кому он интересен, если у него там нет подписчиков, если мало кто его знает о том, что он действительно эксперт, либо это стартап только вчера возник, то, конечно, здесь классно работает метод, когда ты стучишься во все двери, когда ты ходишь, нетворкишься, общаешься там с людьми из медиамира, и не стыдно на самом деле себя предлагать в качестве героя. У нас есть вот эта история, что если у руководителя компании нет пиарщика, то ему как будто бы стыдно себя продвигать, типа я сам себя пиарю, ой, нет, буду сидеть ждать, когда через 10 лет ко мне придут. Не придут, потому что нужно быть видимым, да, придут к тому, кто видимый. И, соответственно, помимо соцсетей, конечно, нужно выстроить вторую траекторию, это мелькание в СМИ и на третьих площадках. И здесь работают два пути. Первое – это ко всем стучаться, отправлять регулярно релизы, дружить с журналистами, то есть никто вам не запрещает приглашать их на обеды, на кофе, в свой офис, дружить. Чем больше ты будешь дружить, тем как бы шансов, что они тебе напишут или поддержат, больше, да. Mm-hmm. Если ты представляешь себя в качестве эксперта в своем блоге, ты всегда можешь сослаться на это и сказать, я буду там рад вести у вас колонку. Но инвестировать именно время и ресурсы в это обязательно нужно. То есть публикации в СМИ, ну, как медиа-менеджер могу точно сказать, они не всегда платные. И мы, в принципе, готовы поддерживать. У нас там, например, есть политика в Ертене. Мы про каждый стартап одну статью всегда готовы бесплатно опубликовать. Но это такая поддержка своих же, да, на рынке. Потому что, ну, кто, если не мы, про них расскажет? А очень часто стартаперы не имеют бюджета на маркетинг или боятся и так далее. А когда уже первый раз вышло, они такие, о, все, дальше не страшно, дальше мы идем, да, или там, нифига себе, мы видим результаты, да, то есть, соответственно, как бы очень важно стучаться во все двери, чем больше вы напишете, тем больше вы себя продвинете, тем как бы шансов, что вы появитесь на этих третьих площадках, больше. Ну и как работают у нас соцсети? Стадный инстинкт, да, если вы пришли на открытие бутика, и там два человека, что вы подумаете? Вы подумаете, да, никому он не нужен. А если вы пришли, и там очередь выходит на улицу, вы подумаете, блин, наверное, мне то, что да надо, да? А как? Мы же не знаем, что это за очередь. Может быть, он всех своих родственников привез со всей страны на открытие бутика. Но когда ты видишь в Инстаграме вот эту картинку, что куча людей, и всем обязательно срочно нужны эти кроссовки, то ты подсознательно, вот этот стадный инстинкт включается, так, мне надо зайти посмотреть, что же там за кроссовки такие местного бренда. Да? То же самое с публичностью. Если меня позвали в течение месяца 3 раза на подкаст, и я это дело со стороны осветила, что будет происходить? У других подкаст-ведущих возникнет вопрос, а что это ее все зовут? Может, нам тоже надо? Понимаете? То есть вот так это работает. Но я не напросилась к Данияру, нет.
Я сам предложил, да.
Ну, как бы я уже, да, в такой позиции, что на самом деле все органически происходит, очень много лет, но у меня есть клиенты, кого я за ручку привожу и говорю, садись, Сегодня мы здесь пишем, я прихожу и стучусь, говорю, берите его, он классный. Понятно, что кому-то ты должен платить за размещение, с кем-то ты дружишь, кто-то тебя поддерживает, но здесь как бы должна быть регулярная, постоянная работа.
Как владелец медиакомпании.
Да.
Есть какой-нибудь такой интересный кейс, когда вот кто-то в холодную написал, предложил что-то интересное, и это зашло? То есть, ну, там, может, интересно составленное предложение, письмо было какое-то, вот, чтобы какую-то идею поймать людям, как это можно делать, чтобы это сработало на самом деле?
Угу. Так, сейчас должна понять вопрос. Типа, что к нам кто-то обратился?
Какой-то пример хорошо написанного письма, может быть, неожиданного, или какого-то такого не денежного способа привлечь внимание.
Ну вот опять же, OneFit, я реально их фанатка, да, они мне денег должны доплачивать, Мурат, привет. Но вот Камила, это была моя тоже очень классная, так сказать, мой партнер, мы с ней раньше работали на других проектах, она была на моих глазах студенткой и выросла до профессионала, и вот когда она была бренд-менеджером OneFit, она присылала потрясающие релизы. Ты понимаешь, что, ну, ты уже не должен их публиковать без оплаты, но ты не можешь, потому что там OneFit вывел, там, допустим, Португалию в номер один по спорту, а все это сделал стартап из Казахстана. Ну, то есть там такой заголовок, или там, как привлечь 500 миллионов долларов и не потратить ни цента, ну, к примеру, да, и ты понимаешь, ну, блин, ну, как об этом мне написать? И это вот как раз вопрос к тем же самым пиарщикам, что одну и ту же информацию можно подать очень скучно, неинтересно и коммерчески, а можно ее подать так классно, что, конечно, все захотят написать, да, поэтому вот это 100% работает, да. А второе работает, когда ты прямо пишешь, что, ребята, мы классный проект, но, сори, сейчас мы не готовы платить или у нас нет там бюджета, пожалуйста, поддержите. Тоже работает. Когда ко мне приходят прямо, как бы шансов, что я поддержу или моя редакция, больше, нежели начинают искать какие-то хитрые ходы-выходы, да, ну, то есть ты понимаешь, что нет, вот такие хитрые истории не хочется поддерживать, типа, там, мы не можем, а на самом деле можем, а вот чем, как бы, да, откровеннее стартапер, тем больше шансов. И недавно к нам написал школьник, который говорит, я так люблю ваши СМИ, я такой классный, я такой прекрасный, я сейчас создам проект, который вообще, там, Илон Маск будет номер один в очереди. Но мы понимаем, что это ребенок, который так наивно написал, но он настолько, опять же, искренний, такой амбициозный, что ты уже хочешь невольно с ним вступить в диалог и понять, что же вообще он там хочет сделать, да. И, ну, как бы в моей практике я и поддерживала, я и студентов так нанимала, которые говорили, обожаю, смотрю каждый день ваши сторис, я готов у вас там бесплатно на пуфике сидеть, да, я и, как бы, ребят, которые хотели размещаться, так поддерживала. Ну, потому что искренность, она подкупает. Ты понимаешь, что сегодня ты здесь поддержал, завтра тебя поддержат. Ну, как бы вот так.
Супер. Можем сейчас перейти к серии наших быстрых вопросов.
Окей.
Но
люблю такое.
Не обязательно, ответы должны быть быстрые. Такие, какая книга больше всего повлияла на тебя?
На меня? Ну, на меня очень классно повлияла книга Бота Шефера про финансовую свободу, про финансовую независимость. Почему? Потому что я тогда была мамочкой, которая работала на одной работе, и как раз вот пиарщиком, и до меня дошло, что я могу монетизировать и свои знания, и свои таланты, и у меня как бы расширилось сознание, я поняла, что работая в офисе и будучи даже мамой, я могу там по выходным проводить консультации, допустим, и вот этот вот выход из коробочного мышления очень сильно меня как бы, да, сдвинул.
Угу. Худший совет, который ты слышала в сфере своей деятельности?
Худший совет?
Предпринимательство и пиар.
Именно мне самой.
Да.
Да?
Ну, или что-то вот говорили одно, а ты подумал, что, наверное, не обязательно.
Да, у меня был такой негативный кейс, я вела тренинг для магистров в Кимэпе, но вышло так, что мне дали одно ТЗ, а они ожидали другой тренинг. И я рассказывала, грубо говоря, основываясь на своем опыте про публичность, а им показалось, что я себя продаю. И, в общем, там женщина мне одна сказала, никогда больше о себе не рассказывайте. Вот. Ну, конечно, понятно, что это были вопросы к ней, к актуальности, ко всему, но, наверное, мне кажется, это худший совет, который можно дать тренеру.
Угу. О чем ты поменяла свое мнение в последние годы, там, 2-3 года, и почему?
Я поменяла свое мнение относительно бизнеса. То есть, если я раньше считала, что бизнес — это какая-то проверенная бизнес-модель, где ты делаешь регулярные действия, шаги, и все к тебе приходит. То есть сейчас я понимаю, что бизнес – это про энергию, насколько ты готов давать этому миру, насколько ты готов брать ответственность за людей, за проект, настолько тебе и возвращается. То есть на самом деле размер бизнеса каждого человека – это размер его такой вот личной capacity, такой личности внутри. Угу. И чем шире твоя личность, тем больше к тебе приходит. Поэтому да, я думаю, что в принципе и взаимоотношения между людьми, и взаимоотношения человека и денег, и взаимоотношения человека и бизнеса – это про энергию.
Угу. Если бы была возможность разместить огромный билборд где-то, ну, скажем, на Альфа-Раби, самый большой билборд в Алма-Ате с каким-то сообщением, что бы ты написала на нем?
Какой классный вопрос.
Это вопрос Тим Ферриса, позаимствованный.
Сейчас я зависну, но я отвечу. Я бы написала «Ты то, что ты думаешь».
Да. С предыдущим ответом так откликается, да?
Да, да. Но я вообще сейчас про то, что я сама очень сильно прокачала, так сказать, свою осознанность, и мне стало гораздо легче жить и в отношениях с людьми, и в отношениях с самой собой. И я хочу, чтобы вокруг меня было больше осознанных людей и людей, которые действительно могут вот саморефлексировать и понимать, что все зависит только от них. То есть никогда ты винишь весь мир, а когда ты понимаешь, что если я хочу что-то поменять, мне надо поменять в первую очередь свое мышление. Поэтому ты то, что ты думаешь.
И говорить об этом в одном из квадрантов ваших социальных сетей. Да. Как можно больше узнать о тебе, о твоей деятельности, какие соцсети лучше всего использовать, сайт?
Ну да, я как проповедник сегодня Инстаграма. Могу сказать, что в принципе, да, вы можете все увидеть там о моей жизни, о моем росте, о моем профессиональном пути. И, кстати, что интересно, мне 100 раз советовали, вот ты говоришь, непрошенные советы, мне 100 раз советовали начать Инстаграм заново. Это когда раньше рушились алгоритмы, там старые блогеры вдруг переставали быть видимыми. И мне: Нора, начни сначала, я говорю, нет. То есть я ничего не меняла, и реально, если человек будет спускаться вниз, то есть сейчас, например, ко мне могут быть вопросики. А почему это она в 35 лет там возглавляет медиабизнес, а откуда у нее это, откуда у нее то? Но, опять же, если человек посмотрит вниз, он найдет все ответы, что я там сама себя обучила, сама себя сделала, сама в универе преподавала, сама к стартапу пришла. То есть я каждый свой путь, вот этот все этапы освещала. От как бы обучения до экспертизы и потом до конкретных действий. Поэтому это, ну, наверное, такая моя хорошая база. У меня есть сайт rosmut.com. Сейчас надо, кстати, проверить, работает он или нет, потому что я немножечко ушла из консалтинга, но в целом там есть все, да, мои как бы продукты и тренинги и так далее. И можно заходить всегда на Ertin, особенно на YouTube, все наши подкасты, все наши интервью, которые мы пишем, где я также являюсь ведущей, вот, это все там. И, кстати, вот совет, который я бы сама себе дала, это научиться все-таки отделять творчество от бизнеса, потому что я обожаю сама брать интервью, я сама журналист, но в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужно заниматься делами, а пусть выпуски ведут уже другие люди.
Еще вопрос на засыпку, потому что я хотел вас спросить, да, сразу, потом мы этот немножко отошли. Социальные сети, публичные социальные сети, они, ну, там будет какая-то часть людей, да, которые будут писать всякие гадости.
Да.
И, ну, многих это выбивает. Да. Меня, к примеру, если как, там, один комментарий будет, 10 комментариев будет хороший, один комментарий будет плохой, мне портит настроение целый день. У человека более публичного, наверное, больше их, да, на единицу времени какую-то. Как ты с ними борешься? Да. Или как ты на них смотришь вообще?
Вообще негативные комментарии, что касается, например, нашего медиа, я обожаю. Я не знаю почему, но мне кажется, потому что если тебя не любят, это тоже хорошо, это значит, ты вызываешь реакцию. И я всегда всю жизнь на тренингах говорила людям: относитесь проще. То есть всегда есть агенты бренда, есть те, кто вас не любит. Это, наоборот, классно, вы вызываете реакцию. Но когда негатив начал прилетать непосредственно ко мне, честно, я тоже его воспринимала болезненно, особенно когда работала там с психологом. Но удивительно, у меня очень мало негатива. Очень мало. Ну, то есть у меня, вот если взять там 100% комментариев или там сообщений в директе, 5 будет негативных из 100. Недавно я психанула.
Это 5%?
Да, 5%.
Это довольно много, наверное.
Ну, не знаю. Но недавно, в общем, но это тоже, вот смотря чего касается. То есть, например, если я себе точно чувствую, ощущаю, воспринимаю твердым экспертом, например, в пиаре, если мне напишут негативный комментарий, я буду рада там поаргументировать, подебатировать, я точно докажу, что я права, да, там, если ко мне будут вопросики к специалисту, я разложу и поставлю человека на место. Но сейчас я обучаюсь бачайте, и недавно вот я выложила видео, мне там написали, типа, жалко на вас смотреть. Меня это так взбесило. Но, наверное, я сразу себя спрашиваю, почему, да? Почему у меня такая реакция? То есть, и я понимаю, что меня это триггернуло, но потому что я не до конца профессионал в этой бачате. а может быть, у него там, ну, фиг его знает, что им там двигало, да, потому что, а еще люди в нашей ментальности воспринимают бачату как будто какой-то романтический танец, хотя это спорт, то есть по факту ты идешь и танцуешь, и у тебя в голове там ты движение думаешь, осанку, ноги, руки, а люди это воспринимают так, что ты там флиртуешь с кем-то в танце, да, и вот ему жалко стало на меня смотреть, и меня это вот настолько все разозлило, и непонимание танца, и что меня осудили, что я просто удалила и заблокировала, честно. Но если бы этот вопрос касался моего продукта, моей экспертизы, я никогда не удаляю негатив, я всегда как бы выдыхаю и безэмоционально, не опускаясь на личности, на него отвечаю. Но негатив по поводу танцев писать нельзя, я вас заблокирую. Вот, как-то так.
Вообще, всех задевает все равно это, да?
Наверное, конечно. Да, это еще, наверное, вопрос, вот опять же, твоей уязвимости. То есть раньше я себя считала абсолютно неуязвимым человеком, мне казалось, что у меня со всех сторон все очень прекрасно, но сейчас я там знаю, что и в личной жизни у меня были сложности, и здесь. И если, наверное, на больное место тебе накапают, конечно, ты будешь эмоционировать. Но здесь, наверное, как пиарщик я бы рекомендовала выдохнуть, успокоиться и спокойно ответить, потому что у нас бренды делают ошибки с негативными комментариями, когда эмоциональный руководитель говорит, пиши, пошли его, да, заблокируй. Так, конечно, делать нельзя. Во-первых, очень важно ответить, во-вторых, не опускаться на личности, ну и в-третьих, как бы, если хочешь, поставить уже человека красиво на место каким-то правильным ответом.
Супер, спасибо большое.
Да, спасибо большое.
Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!